Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Агент 58. Человек ФБР в Кремле». Часть 18. Подготовила передачу в нью-йоркской студии Аркадий Львов. Впервые в эфире 21 октября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. «Агент 58». По страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 18. Передачу ведет Аркадий Львов.
То дело идет к этому. Не только в штаб-квартире ФБР, но и в местных отделениях опасались, более того, чувствовали, задолго до того, как сенатор Фрэнк Чёрч, глава Сенатской комиссии по расследованию деятельности разведывательных структур США, затребовал от ФБР документы по 50 различным делам. В списке, представленном сенатором Чёрчем, значилось и дело Мартина Лютера Кинга. Собственно, делом этим интересовались и прежде, но теперь предъявлено было требование представить все материалы в полном объеме. По оценке Министерства юстиции, требование это было прямым посягательством на важнейший конституционный принцип разделения властей. Высший законодательный орган, Конгресс, покушался на прерогативы президентской администрации, в данном случае той из ее структур, которая по природе своей предполагала секретность как важнейший компонент успешной работы.
Юрисконсульты Министерства юстиции рекомендовали руководству Федерального бюро расследований не отвечать на требования Сенатской комиссии Фрэнка Чёрча. Как и можно было ожидать, ФБР, следуя рекомендациям Министерства юстиции, вызвало не только новую волну ожесточения со стороны Сената, но подверглось нападкам печати, сохранявшей в полной мере заряд инерции, заданный Уотергейтом. Конфликт грозил перейти в следующую стадию, когда становится неизбежным вмешательство судебной инстанции. Рассчитывать же на то, что судьи возьмут сторону ФБР, едва ли приходилось. Но и при таком, пусть даже самом благоприятном для Федерального бюро обороте, неизбежной становилась огласка, еще более широкая, нежели в том случае, когда дело ограничилось бы сенатскими стенами.
Собственно, самое скверное уже началось. На слушание вызывались агенты, вышедшие на пенсию, которые хотя и не освобождались от тех обязательств, какие предусматривались в свое время их служебным положением, но, естественно, теперь не сохраняли прежней силы. Среди этих людей, ветеранов секретной службы, могли оказаться и те, кто причастен был и к операциям, касавшимся какой-то стороной Соло. В этом плане самые неожиданные сюрпризы могли преподнести досье доктора Мартина Лютера Кинга и его конфидентов в партии. Ни Моррис, ни Джек никогда не встречались с преподобным, хотя тот не только свидетельствовал свои симпатии американской компартии, но весьма активно сотрудничал с ней.
Для связи с Кингом назначены были товарищи, имевшие, кроме солидного партийного стажа, квалификацию юристов и опыт адвокатской работы, что давало возможность на профессиональном уровне сочетать легальные методы, где это было возможно, с нелегальными, где это было необходимо. Эти люди, конечно, не были анонимами для ФБР. Моррис, партийный ветеран, многих из них знал лично. И в досье этих функционеров, которыми располагала ФБР, психологическим характеристикам отводилось место, хотя и уступавшее по объему информации об их партийных делах, но по ключевому своему значению не менее важное. Строго говоря, этой стороной и исчерпывалась причастность агента 58 к делу доктора Кинга. И сколько можно было судить, даже при самом придирчивом взгляде, ничто решительно не давало повода к переброске каких-то мостов от дела доктора Мартина Лютера Кинга к операции «Соло». На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу.
И Веннелл, и Бойл, и Лэнгтрай именно так и видели всю ситуацию. Но при этом, пока еще чисто умозрительно, не могли отделаться от мысли, что какие-то детали из дела Кинга, если оно окажется в фокусе внимания публики и массовых средств информации, наведут на вопрос об агентах ФБР в партии. В ответе, которого будут домогаться, как всегда в таких случаях, со страстью, требующей удовлетворения, может возникнуть контр некой загадочной фигуры. И если учесть беседы, которые вели товарищи в Москве с Моррисом и Джеком, вполне возможно, что загадочный контур обретет четкие физические очертания, и операция «Морот», как в окулярах стереоскопа, окажется чуть не совмещенной с операцией «Соло», естественно, каждая в своей цветовой гамме.
Веннелл и заместитель директора Джеймс Адамс представили Кларенсу Келли, шефу ФБР, два варианта. Вариант первый – поставить сенатора Черча в известность об операции «Соло» с условием, что информация останется строго секретной. Вариант второй – свернуть операцию, изъять все документы «Соло» и держаться так, как будто никакой операции не было. Естественно, второй вариант чреват был осложнениями и неприятностями, с какими связана преднамеренная утайка фактов, принадлежавших расследованию. Но как бы ни обернулось дело, время будет выиграно. В главной квартире решили второй вариант оставить, искать решение по варианту первому. Веннелл встретился с Фрэнком Черчем и произнес фразу, которую давно заготовил. «Сенат может расстроить самую большую операцию, какую ФБР когда-либо проводил против Кремля». Сенатор Черч изумленный спросил, «Вы можете объяснить?»
«Да», — сказал Рэй Веннелл, — «я могу объяснить». И с этими словами положил на стол фото Моррис с Леонидом Брежневым в кремлевском кабинете генсека. Эту фотографию хозяин сам подарил на память своему американскому другу. Сенатор Черч, все еще во власти изумления, рассматривал фото. Господина Брежнева он, конечно, узнает, но кто этот человек, на которого Веннелл указывает пальцем? Рэй сказал, это наш человек. Этот человек имеет доступ в Кремль. Постоянный доступ, который, естественно, дает ему большое личное удовлетворение. А теперь, решительно произнес Веннелл, он хотел бы сделать небольшой экскурс в историю, чтобы сенатор Черч мог получить представление об операции «Соло». Той самой операции, которая ныне, при том обороте, какой могут дать слушания по делу доктора Кинга, оказывается перед роковой угрозой, а человек, запечатленный на фото с господином Брежневым, перед лицом смертельной опасности.
Два часа спустя, заканчивая свой обзор, Рэй Веннелл сказал, что теперь сенатор Черч сам имеет возможность убедиться, что такое операция «Соло» для Белого дома, для Госдепартамента, для нашего военного ведомства. Более 15 лет все важнейшие решения принимаются с учетом той информации, которая передается в высшей инстанции группой «Соло». В первую очередь, естественно, тем человеком, которого сенатор видит на фото за столом напротив генсека Леонида Брежнева. Некоторое время Фрэнк Черч сидел молча. Затем, глядя Рэю в глаза, произнес, едва сдерживая волнение, «Я хотел бы только, чтобы американский народ мог узнать это». Несомненно, это открыло бы всем глаза. Это, сенатор сделал паузу, открыло глаза мне. Черч твердо обещал, что никаких вопросов касательно «Соло» на слушаниях ни он, ни кто-либо другой из его комиссии поднимать не будет. Веннелл поблагодарил, но тут же попросил сенатора уточнить, кто же другой мог бы на слушаниях поднять вопрос, если только он, Фрэнк Чёрч, посвящен в историю Соло, и никто другой в его комиссии не знает о ее существовании.
Сенатор кивнул. Да, он понимает Рэя, понимает его вопрос. Более того, он бы и сам задал такой вопрос. Но дело в том, что в расследовании есть кроме публичной и непубличная сторона. Даже если бы он, Фрэнк Чёрч, готов был отказаться от нее в нарушении сенатской этики, коллеги, несомненно, тотчас заметили бы это, сделав соответствующие практические выводы. Веннелл, знакомый с кремлевской терминологией, невольно улыбнулся, когда в памяти мелькнуло слово «орг» — «выводы». Поэтому, — продолжал сенатор, — он сам выберет 4 помощников, которым абсолютно доверяет, и пусть эти люди работают с кураторами Соло. В ближайшие дни, на слушаниях 19 ноября 1975 года, когда давали показания перед комиссией заместитель директора ФБР Адамс и помощник директора Веннелл, сенатор Чёрч сделал энергичный знак рукой. Перейдем к следующему вопросу.
Радио Свобода, вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам книги американского историка и публициста Джона Баррена «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Морис Чайлдс, имя, которое до последнего времени известно было преимущественно историкам, занятым исследованиями коммунистического движения в Соединенных Штатах. Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Морис Чайлдс стал второй фигурой в коммунистической партии США. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Джоэн Лаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель Компартии США Гесс Холл называл его «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррен, автор первой монографии о жизни и деяниях Мориса Чайлдса, известный американский историк и публицист. В 50-е годы был офицером морской разведки. Русский язык изучал в школе разведки, 2 года работал в Западном Берлине.
Профессиональный журналист. Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике США. Признанный специалист по истории деятельности советской разведки. Консультант правительства. Эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг «КГБ», «КГБ сегодня», «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами, Джон Баррен был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Дело в Сенате по всем формальным признакам оборотилось наилучшим образом. На слушаниях не только самого имени Соло не возникало, но не было и намека на него. Даже самый дотошный анализ сенатских материалов не наводил на мысль о существовании сверхсекретной операции. И все же, вопреки формальному этому благополучию, тревога росла. росла не под действием непосредственной угрозы. Такая угроза, по крайней мере, на время была отведена. Не отведена была, однако, потенциальная опасность, которая возникла благодаря новому фактору – нарушению табу, которое с самых начальных дней операции «Соло» считалось священным. Табу это налагало строжайший запрет на какое бы то ни было расширение круга лиц, осведомленных об операции «Соло».
В самом табу этом было два аспекта. Один – оперативный, другой – личный. Оперативный предполагал максимальную, в идеале абсолютную, засекреченность «Соло». Личный – обещание, по сути, клятву, которую кураторы дали агенту 58. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не увеличивать числа, посвященных в операцию. На протяжении полутора десятка лет табу строго соблюдалось. Даже Белый дом и Госдепартамент, которым поставлялась регулярная информация, полученная агентом 58 в Москве и других столицах коммунистического блока, не только об агенте 58 не имели представления, но не знали о существовании и самого Соло. Лишь 15 лет спустя, с согласия агента 58 и агента 69, президент и госсекретарь были проинформированы об операции и, в свою очередь, распорядили, чтобы операцию продолжали с прежней энергией и тщательностью.
Все материалы доставлялись в Белый дом и Госдепартамент периодически в Пентагон спецкурьером. Таким же путем доставлялись они обратно в сейфы ФБР. Поскольку бумаги передавались лично президенту и главам ведомств, практически исключалась возможность того, что они окажутся доступны каким-то третьим лицам в канцелярии Белого дома или в офисах дипломатического и военного ведомств. Табу, установленное полтора десятка лет назад, практически не нарушалось. Теперь, однако, ситуация сложилась иная. Во-первых, с посвящением в тайны Соло сенатора Черча и четырех назначенных им помощников, число осведомленных лиц сразу увеличивалось на 5 человек.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу передачу. Как обычно, когда вовлекаются бюрократические инстанции, число причастных оказывается практически больше того, что предполагалось поначалу. Томас Ливит взял на себя тяжкую обязанность уведомить Морриса и Джека о нарушении табу, которое они считали незыблемым. К тому времени, когда Томас пригласил нью-йоркский офис для откровенного разговора обоих Чайлдсов, оказалось, что круг посвященных увеличился еще на 2 человека. Кроме тех 5 во главе с Чёрчем из Сената, еще 2 из Министерства юстиции. Джек со свойственной ему склонностью к эмоциональным сценам сначала пришел в крайнее возбуждение, а затем впал в прострацию, которая была еще тягостнее, нежели недавнее его возбуждение.
Моррис, напротив, держал себя в руках и старался тщательно сформулировать свои мысли. И так, сказал он, табу практически больше нет. ФБР, блюдя свой корпоративный интерес, нашло способ договориться в Сенате, но при этом подставило Соло, подставило своих людей, в первую очередь его, Морриса, потому что в Кремль, в логово, вхож он один. И двери, которые за ним запираются, может оказаться, не в его власти будет отворить. Все, что выходит за пределы узкого круга, перестает быть секретом. Политики всегда используют информацию в своих интересах, в своих целях. Моррис обратился к Томасу. Нужно доказывать?
Томас ответил, только кретин может возражать. Далее, продолжал Моррис, 7 новых посвященных, стоит заметить 7 священное число, никакого отношения к СОЛО не имеют, никакой ответственности не несут и никакому риску не подвергаются. Впрочем, усмехнулся агент 58, за нарушение служебного регламента им могут влепить и строгача по партийной линии.
«Рассудим, — сказал Морис, — просто по-житейски. Где гарантия, что эти семеро новопосвященных, люди со всеми свойственными человеку изъянами, не своекорыстно, не по злому умыслу, не преднамеренно, а так по неосторожности, по настроению момента или просто по вполне естественному желанию показать свою осведомленность, случайно не бросят фразу, не обмолвятся, не сделают какой-нибудь намек?» Томас покачал головой. «Никакой гарантии нет, и никто не может дать».
На оперативном совещании, когда решали вопрос, ехать или не ехать Моррису в Москву в связи с приглашением, которое он получил на 25-й съезд партии, Вильям Бренниген, начальник отдела из штаб-квартиры, видимо, по поручению самого шефа, громко чеканя каждое слово, произнес: «Впредь мы не можем дать гарантии, мы говорим прямо». Моррис внимательно слушал, но было впечатление, что думает о своем. И когда возникла пауза, с полуулыбкой, как бы делясь своим личным, пробормотал: «Если они узнают, они найдут нас на краю света».
Незадолго до этого Бойл и Лэнгтрай пытались убедить его, что, как невелика опасность, все же риск не следует считать фатальным. Москва показала, что она умеет и готова торговаться, когда в этом есть надобность. Если Морриса засекут, можно будет обменять его на резидента в Нью-Йорке. Если одного будет мало, предложат и больше, так что товарищи из Кремля наверняка прикажут сторговаться. Моррис понимал, что оба, и Бойл, и Лэнгтрай, в самом деле не могут допустить, чтобы он заплатил своей жизнью. Добрые, верные друзья. Но что они знают по-настоящему о спецах с Лубянки? Как говорил шекспировский герой: «Слова, слова, слова». А время идет. Надо практически решать, ехать или не ехать в Москву. Съезд партии, гости со всего света, такой шанс. Бойл, друг любезный Уолтер, в первый раз отказался быть советчиком. Моррис поднял голову, обвел взглядом присутствующих и твердо произнес: «Ехать». Радио «Свобода». Вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция СОЛО. Человек ФБР в Кремле». Часть 18. В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Сборщики податей» подготовила передачу в Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 23 октября 1997 года. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your food. Tax man.
На волнах Радио Свобода передача «Сборщики податей». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. На одной из глиняных табличек, найденных среди прочих следов первой известной земной цивилизации, шумерской, была написана, видимо, расхожая поговорка того времени: «У вас есть бог, у вас есть царь, но бояться надо сборщика податей». 6000 лет спустя, в середине 1970-х годов, Майкл Клайн, сотрудник Американского федерального налогового управления Internal Revenue Service, или сокращенно IRS, так описал службу сборщика податей.
Началось с того, что мне перестали звонить некоторые друзья, а главное, мой брат. Когда я, наконец, поговорил с ним, он сказал: «Ты перешел в стан врагов». Недели через две после знакомства с моими коллегами я начал подозревать, что он прав. Дело не в том, что они собирали налоги, а в том, что многим из них нравилась самая ужасная часть их работы. Один говорил, вернувшись в офис: «Эх, ну и заставил же я этого парня подпрыгнуть, когда сказал, сколько он должен». Или: «Сегодня одна женщина, настоящая леди, валялась у меня в ногах, когда я сказал, что выгоню ее на улицу вместе с детьми. Валялась в ногах».
Еще через 20 лет, в сентябре 1997 года, в журнале Newsweek журналист Майкл Херш пишет:
«В этом году налоговое управление Оклахомы во главе с Рэндаллом Джорджем по прозвищу Король Джордж заняло третье место по сбору налогов. Как этого добились сотрудники управления? Из тайных интервью, данных ими журналу Newsweek, выяснилось, что по приказу короля Джорджа они проводили конфискацию имущества, автомобилей, банковских счетов и даже домов своих должников, не сообразуясь ни с уставом своей организации, ни с биллем 1988 года о правах налогоплательщиков, не заботясь об убедительности документации и уж, конечно, не руководствуясь милосердием. За призовое место король Джордж получил очередную премию и купил себе кирпичный особняк. Правда, сейчас он сидит в этом особняке в ожидании увольнения, а, возможно, и суда».
По словам Майкла Херша, могущественное налоговое управление само во многом стало мошеннической организацией, которая обладает огромной силой, действующей под прикрытием секретности. Так или иначе, в сентябре этого года в Соединенных Штатах произошел единственный за последние 200 лет бунт против налогового управления. Нет, с кольями никто не бежал и даже на демонстрации не собирались. Но в Министерство финансов хлынул такой поток жалоб, что в Конгрессе были срочно организованы слушания, и там впервые в истории Америки глава Федерального налогового управления принес налогоплательщикам публичные извинения. Послушаем беседу нашего корреспондента Яна Рунова с представителем Национального союза налогоплательщиков Америки Дэвидом Киттингом.
Какова структура налогового управления Соединенных Штатов?
Сейчас бюджет налогового управления равен примерно 7 миллиардам долларов. Интересно, что хотя в Конгрессе проходит слушание о неудовлетворительной работе налогового ведомства, законодатели предусмотрели для него 10-процентную надбавку в бюджете на 1998 год. Административно управление подчиняется казначейству. В налоговом ведомстве около 110 тысяч штатных сотрудников. Это крупнейшее управление во всей федеральной системе. Это настоящий монстр, порожденный государственной машиной в Вашингтоне.
Среди свидетелей на слушаниях в Конгрессе выступали не только обиженные налогоплательщики, но и сотрудники управления. Знаменательно, что они давали показания измененными голосами и с закрытыми лицами. Вот как объясняет это историк Чарльз Адамс в книге «О добре и зле» или «Налоги в истории цивилизации».
В 70-х годах конгрессмен от штата Айдахо Джордж Хансен опубликовал книгу о злоупотреблениях IRS. Немедленно за его спиной поползли слухи о том, что он сам жульничает с налогами. Его популярность упала, и имя навсегда исчезло из политики. С тех пор конгрессмены закрывают глаза на все, что происходит в налоговом управлении, потому что боятся мести. Ведь никто точно не уверен, что его финансовая биография абсолютно чиста. Тут почти такая же ситуация, как в сфере финансовых законов в России при советской власти. Все в чем-то провинились, что-то нарушили, чего-то не выполнили. И может быть только один путь избежать неприятностей в отношениях с АРС – сдаться заранее. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Tax me. На волнах Радио Свобода передача «Сборщики податей». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Продолжим беседу с представителем общественной организации Союза налогоплательщиков Дэвидом Китингом.
Другой фактор – сама налоговая система. Наша налоговая система постепенно стала такой громоздкой и сложной, что в ней невозможно разобраться, невозможно выполнять все ее предписания. Она практически вышла из-под контроля. В какой-то степени налоговое управление, я считаю, оказалось жертвой неуправляемой налоговой системы.
В 1985 году президент Рональд Рейган в речи, посвященной налоговой системе, сказал, что, насколько ему известно, даже Альберту Эйнштейну нужна была помощь в составлении налоговых документов. Отсюда и появление практически новой, лет 50 отроду профессии налогового бухгалтера. Один из них, Семен Косой, практикует в Бруклине. С ним беседует Рая Вайль.
У специалиста тоже бывают какие-то неясные ситуации. К примеру, списание расходов на медицину и медицинское страхование. Формально медицинские расходы можно списывать в уменьшение дохода, то есть уменьшать налоги. Однако есть ограничения. Ну, вкратце объясню, что если семья, например, имеет 80 тысяч дохода, то первые 7,5%, то есть 6 тысяч долларов, приравниваются к нулю. То есть если расходы семьи на медицину составили 10 тысяч долларов, то 6 тысяч долларов – это ноль. И списать с дохода можно только 4 тысячи долларов. При условии, что оставшиеся эти 4 тысячи долларов должны превышать так называемые стандартные списания для определенной категории лиц. То есть практически налогоплательщик или вообще не получает никаких налоговых льгот, или эти льготы могут сводиться к минимуму, всего лишь 5-7%. Это нормальные медицинские расходы. При этом бывают и случаи курьезные. Можно списать расходы по строительству, скажем, плавательного бассейна. Если врачом предписано лечение позвоночника, тогда, конечно, можно плавать за счет налогового управления. Но если налоговое управление подвергнет налогоплательщика проверке, то он должен быть в состоянии доказать, что бассейном пользовался исключительно больной. То есть его нельзя использовать ни в коем случае для всех членов семьи, для развлечения или даже просто как для профилактики.
Как налоговое управление практически получает деньги с должников?
Они вам просто посылают письмо, в котором говорят, что вы им должны такую-то сумму денег, и если в течение месяца вы не отвечаете им, они вам посылают уже второе угрожающее письмо, после чего они грозятся и вполне могут сделать, наложить арест на ваше имущество. Но если налогоплательщик попросил отсрочки, если он не согласен с тем иском, который предъявила АРС, то АРС, конечно, будет ждать в определенные сроки. Практически такие вещи могут длиться годами.
Но деньги в этом случае надо, наверное, сразу заплатить?
Нет.
Так действуют good guys. Но многие инспекторы вынуждены поступать по-другому, как рассказал один из них во время слушаний.
Я прихожу к вам и говорю, вы должны 100 тысяч налоговому управлению. Вы говорите, это ошибка, я должен лишь 50 тысяч. Тут я должен сказать, хорошо, заплатите 50, а относительно остальных 50 мы будем собирать документы и выяснять обстоятельства. Но в этом случае я, во-первых, не закончу дело этого человека в срок, А во-вторых, очень может быть, что человек прав, и в конце концов от него в казну поступит лишь половина того, на что АРС рассчитывала. Я не получу ни премии, ни повышения, да и вообще буду на плохом счету. Поэтому я вынужден настоять на том, чтобы человек заплатил 100 тысяч, а потом уж заявлял об ошибке, выяснял обстоятельства и получал возврат. А на это могут уйти годы.
Семен, в случае ошибки или обмана, на ком лежит ответственность?
По положению, вся ответственность, как правило, полностью лежит на налогоплательщике. Но поскольку налогоплательщик дает эту информацию специалисту, и он подписывает эту декларацию. Если специалист сознательно допускал фальсификацию, в этом случае он может нести ответственность.
Существует ли возможности манипулировать?
И я бы, может, предпочел использовать слово «налоговая тактика».
Ну да, как сказал кто-то из шутников, налоговая система сделала лгунами больше американцев, чем рыбная ловля. Обследования 1992 года показали, что время, которое американцы тратят на возню с налогами, составляет 5,5 миллиардов часов в год. Это время стоит примерно 600 миллиардов долларов. Неудивительно, что после слушаний в Конгрессе разговоры об упрощении системы приняли, наконец, конкретную форму. Многие, и в том числе Дэвид Киттинг, предлагают радикальные изменения.
По-моему, было бы лучше не латать старое, а строить совершенно новую налоговую систему, очень простую, ясную и справедливую, при которой каждый американец отдавал бы в качестве налогов небольшую часть своего дохода. Списаний и освобождений от налога должно быть совсем немного. Если мы перейдем на уравненную, так сказать, плоскую налоговую систему, flat tax, которую предлагают принять некоторые законодатели, или на потребительскую систему, по которой сейчас в стране взимается налог с продаж, то это значительно облегчит налоговое бремя. Если мы хотим, чтобы налоговое управление стало цивилизованным, мы должны налоговую систему сделать цивилизованной.
Любопытные и, я бы сказала, важные предложения вносит профессор Вирджинского политехнического института, специалист по налоговой политике Ник Тидеман.
Я бы прежде всего позаботился о том, чтобы налогообложение ни в коем случае не вредило экономическому развитию страны. Объясняю. Если вы обкладываете налогом производимый продукт, то производитель не заинтересован в том, чтобы увеличивать производство этого продукта. Есть другие ресурсы налогообложения. Я бы предложил обкладывать большими налогами тех, кто использует природные ресурсы, изначально принадлежащие всем – океан, атмосферу, космос и, главное, землю. Коротко говоря, человек должен платить государству за землю, которую он купил или использовал, но не за дом, который он на этой земле построил, и не за те улучшения, которые он в него внес. В Австралии принята такая система. Эта же система принята в Сингапуре, в Южной Африке и в Новой Зеландии. Даже у нас в Америке, в штате Пенсильвания и на Гавайях, налог на землю значительно больше, чем на остальные виды недвижимости. Но главный ресурс я вижу в том, чтобы уничтожить все виды обязательного социального страхования, которое практически является скрытым налогом, и отдать страхование в ведение самих граждан. Это кардинально снизит цены страховых полисов. Социальное, то есть обязательное страхование, практически уничтожает в этой области рыночную систему, хотя и сохраняет ее видимость, и дает возможность страховым компаниям задирать цены до небес. Кроме того, люди перестанут платить за других, что вызывает у американцев естественный протест.
Но давайте после всей критики налоговой системы дадим слово ее адвокату, профессору университета Фордом, экономисту Владимиру Квинту.
Я думаю, что американская система налогообложения одна из самых лучших в мире. Она менее подавляющая инициативу, чем европейская система. Удельный процент налогов в затратах американца значительно ниже, приблизительно 12%, чем среднего европейца. Это система, которая позволяет американцу планировать свою жизнь. Вот, например, русский человек или даже иностранец в России не может планировать свою жизнь, потому что он не знает, как изменится налогообложение не только к концу года, но и через месяц. В Америке это очень стабильная система. С другой стороны, в Америке самый низкий уровень безработицы. При таком уровне безработицы стимулирование экономики требует изменения налогообложения. И поэтому вопрос налогообложения стал значительной частью политической борьбы в Америке, особенно в преддверии новой избирательной кампании.
Первые изменения коснулись только налогового управления. Работа его инспекторов не будет больше оцениваться исключительно по числу собранных налогов. Штрафы и пени не будут считаться налогами. И скоро к могущественному АРС приедет ревизор. На волнах Радио Свобода передача «Сборщики податей». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В книге Чарльза Адамса «Налоги в истории цивилизации» описана история о том, как жители какого-то шумерского города между Тигром и Евфратом страдали от поборов и как цари насылали на них сборщиков податей. Был даже налог на смерть. А потом появился добрый царь Арукагина и вернул жителям свободу и процветание. «Не стало больше сборщиков податей», сообщает глиняная табличка. Но это решение царя вряд ли было мудрым, потому что в скором времени город захватило соседнее племя и истребило жителей огнем и мечом. От правильного нахождения этого баланса между налогообложением и грабежом, между тем, что, по выражению поэта Сосноры, есть кесарево, а что слесарево, зависело процветание или падение стран, народов и политических режимов. В качестве яркого исторического примера историк налоговой системы Чарльз Адамс приводит Россию. Описывая времена монгольского ига, он пишет.
«Монголов интересовали только подати. Под их поборами российская цивилизация заскользила назад, в средние века, как раз в то время, когда Европа выходила из них навстречу Ренессансу».
Противоположным движением, считает Адамс, Россия обязана Петру Первому. Как смотрят американские специалисты на нынешние проблемы налоговой системы в России? Профессор Тидеман посетил Россию 18 раз.
В России существуют, как известно, две системы налогообложения – государственная и мафиозная. Должен сказать, что мзда, которую взимает мафия, кажется мне даже менее разрушительной для экономики, потому что государство, обладающее лучшей информацией, исходит из вашей продуктивности, а мафия часто берет цифру с потолка, основываясь на внешнем впечатлении от вашего офиса. Так что часто их поборы даже не столь непосильны для бизнеса, как правительственные.
Профессор Квинт.
Вообще российская налоговая система развивается положительно. Вот если взять динамику, какая это была абсолютно примитивная налоговая система деспотического социализма, скажем так, и что стало, то это огромный прогресс. Другое дело, что очень важно, что бюрократы и даже консультанты в российском правительстве не представляют, как должна работать налоговая система, не имеют опыта. До 94-го, приблизительно 95-го года, российская налоговая система имела положительную динамику развития. То есть каждое изменение, и они были, к сожалению, частыми, но каждое из них было позитивно ориентировано. Затем, когда налоговые поступления практически прекратились, а приватизация так и не перенесла ожидаемых поступлений, то тогда стали думать, как получить налоги в государственный бюджет. В это время стали приниматься торопливые решения, их принимают, потом отменяют, и система запуталась. С точки зрения размера налогов в России, Россия находится между Америкой и Европой. То есть, может быть, хуже, чем в Америке, но гораздо лучше, чем в Европе. Россия не имеет никаких налоговых льгот на инвестиции, это абсолютно правильно. С точки зрения организации сбора налогов, Россию можно сравнить только, даже с Бразилией ее нельзя сравнить. Я вот последнее время активно занимался Бразилией. В Бразилии гораздо более организованная система.
Каковы ваши рекомендации, профессор Тидеман?
Если Россия продолжит нынешний курс, то я думаю, экономическая ситуация в ней будет сравнима с мексиканской. То есть это будет страна не третьего мира и не первого, а второго мира. Определенного экономического успеха и прогресса они достигнут, но безумно заторможенного разорительными поборами как правительства, так и мафии. И в первую очередь тормозится поток инвестиций с Запада. Инвестиции, в которых Россия так нуждается, она может получить только извне. И правительство останавливает этот поток, обкладывая его непомерными налогами. Это бессмысленная акция.
doesn't make any sense at all.
Я еще хотел бы коснуться вопроса репатриации прибыли. Традиционно эта система в России работала как запретительная, чтобы иностранец не мог вывести часть своего капитала, полученного в виде прибыли от операций в России. Там у них была задача стимулировать иностранцев или нерезидентов, как теперь говорят, реинвестировать в российскую экономику. Я думаю, эта система устарела. Сегодня 40-45 стран с развивающейся рыночной экономикой, они конкурируют друг с другом, и каждый из них пытается создать лучшие условия. Это не всегда, конечно, способствует притоку капитала. Вот вам пример. Самое лучшее налогообложение сегодня для иностранных инвесторов в Грузии. Но с точки зрения в целом политического риска инвестиций, нестабильности в Закавказском регионе, это незначительно пока способствовало Грузии в ее борьбе за привлечение капитала. Россия имеет огромные преимущества в виде своих природных ресурсов, более стабильной ситуации, просто в географическом расположении между Европой и Азией. Но с точки зрения налогообложения Россия одна из самых наименее привлекательных стран. Если я иностранец и хочу инвестировать в проект в России, я должен думать о том, какую огромную часть этих средств заберут налоги. Затем я получаю прибыль, я опять буду обложен налогом только за то, что я репатриирую прибыль, которую я получил с капитала, который уже был обложен налогом. На мой взгляд, в России надо немедленно максимально снизить налоги на репатриацию прибыли. Оживет рынок.
Что касается американской налоговой системы, то, по общему мнению специалистов, она несколько пошла в разнос четверть века назад. Еще в 1950 году, пишет историк Чарльз Адамс, банки не информировали налоговое управление о счетах своих клиентов. Ни биржевые выигрыши, ни перепродажи домов, ни дополнительные приработки не облагались налогом. Только официальная зарплата, о которой налогоплательщик заявлял сам. К 70-м все находящиеся в обороте деньги должны были быть заявлены и обложены налогом. Прямо как в песенке Beatles «Taxman» – «Сборщик налогов», которую мы выбрали для нашей передачи. Если ты поедешь в машине, я обложу налогом машину. Если ты сядешь в автобус, я обложу налогом автобус. Если ты пойдешь пешком, я обложу налогом твои ноги, потому что я сборщик налогов. Но рано или поздно, пишет Адамс, американцы добьются такого налогообложения, которое они считают справедливым. В конце концов, именно с бунта против налога на чай началась их история. В своей книге Адамс приводит речь члена английского парламента Эдмунда Бёрка, произнесенную им перед Нижней палатой 22 марта 1775 года с целью предотвратить войну в американских колониях.
«Пронзительное чувство свободы свойственно колонистам так, как может быть ни одному другому народу в мире. И по английской, заметьте, традиции, их представления о свободе теснее всего связаны с налогами, которые они желают видеть справедливыми и добровольными. Именно в налогообложении они чувствуют пульс свободы и по его биению определяют, больно их общество или здорово».
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Сборщики податей». В программе участвовали Владимир Квинт, Ян Рунов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу.
при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».